Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
16.05, столица Сибири. Добрый день. В новосибирской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Чечуров. В эфире программа «Грани сибирской науки». Сегодняшняя тема звучит так. Отражение революционных событий 1917 года в современном массовом сознании. Нынешний 2017 год – это год столетия крайне важных, судьбоносных и трагических событий в истории России – февральской и октябрьской революции. Причем в массовом сознании Владимир Ильич Ленин на броневике, выстрел «Авроры» по Зимнему дворцу и бегущий из него Керенский, переодетый в женское платье – это именно те несущественные на самом деле детали, с которыми ассоциируются переломные для нашей страны события 1917 года. Увы, в массовом сознании революционный 1917 год ограничивается лишь этими и некоторыми другими деталями и образами, связанными исключительно с Великой Октябрьской социалистической революцией. А вот не менее судьбоносная Февральская революция по факту прозябает где-то на задворках истории, но это в массовом сознании. Историки понимают цену и значимость событий февраля 1917 года, и один из таких людей сегодня у нас в гостях. Это Владислав Кокаулин, доктор исторических наук, профессор НГУ. Здравствуйте, Владислав Геннадьевич.
Добрый день.
А для нашей аудитории скажу, что одна из сфер научных интересов Владислава Геннадьевича – это революционные события 1917 года и период гражданской войны. Владислав Геннадьевич – автор книги под названием «Новониколаевск. В годы революции, гражданской войны и военного коммунизма». Об этой книге и событиях, которым она посвящена, мы обязательно сегодня поговорим. А для начала затронем тему исторической справедливости, с вашего позволения. А Владислав Геннадьевич, почему так исторически сложилось, что октябрьский революция в массовом сознании почти затмила знаковую февральскую революцию? Что поспособствовало этому?
Если мы вспомним историю праздника, как отмечалась сначала февральская революция, как октябрьская революция, дело в том, что после того, как большевики пришли к власти в 17 году, они отмечали первое время годовщину февральской именно революции. И у этого были свои причины, о которых тоже можно поговорить более подробно чуть позже. А вот октябрьское событие, октябрьскую революцию, ее начали праздновать, начиная с 1922 годов. И ритуал складывался постепенно. Ну и, конечно, для большевистской идеологии февральская революция становилась лишь некоторой предпосылкой октябрьской революции, ее предтечей, и в этом плане уходила на второй план. А в массовом сознании праздник февральской революции в 20-е годы уже исчез из праздничного календаря, и его место прочно занял праздник октябрьской революции. И вот в течение, ну, почти 70 лет это событие праздновалось масштабно, а о февральской революции, ну, вспоминали разве что в школьных учебниках. То есть ни передач, ни радиопередач, ни телевидения, ни газеты о февральской революции ничего не писали. И она получила в учебниках даже название «Февральская буржуазно-демократическая революция» и подобное наименование вот для большевистского идеологического канона, оно было сразу определением, что эта революция не очень хорошая.
То есть именно вот эта вот формулировка буржуазно-демократическая в сознании большевистском была вредным явлением, потому что они боролись с буржуазией. Это было, в принципе, в идеологии большевиков.
Совершенно верно. И вот все, ведь революциям давали оценку не по их роли исторической значимости. Конечно, февральской революции приходилось писать, писались и книги, писалась и история февральской революции, но она означала только одно – это свержение самодержавия и создание предпосылок для октябрьской революции.
Но фактически получается ведь как достижение октябрьской Великой социалистической революции, это именно свержение самодержавия. Но это случилось именно в февральскую революцию. Здесь вот как вот вы как историк, подмена понятий получается, как-то одно на другое натянули. Извините за такую формулировку.
Действительно, ведь это в советское время так получилось, что февральская революция, она становилась только предпосылкой, и ее изучали исключительно как предпосылку октябрьской революции, не имевшую самостоятельного значения. значение. Ну, для историков, конечно, современных историков это не так. Ведь, собственно говоря, если мы вспомним, вот в годы февральской, вернее, в дни февральской революции Россия, Российская империя, вдруг становится самой свободной страной в мире, самой демократичной страной в мире. Вводится 8-часовой рабочий день, это еще идет Первая мировая война, вводятся все необходимые политические свободы, самодержавие свергается, все партии активно выходят на политическую арену, начинается подготовка к выборам в учредительное собрание, и, безусловно, вот в этом контексте февральская революция имеет огромное значение для истории. И, собственно говоря, ведь Октябрьская революция не вытекала однозначно из Февральской революции. То есть существовали в 1917 году то, что историки называют развилки истории, альтернативные варианты, что история могла пойти по другому пути. И, собственно говоря, буржуазная революция вот при определенных условиях, Февральская революция, вот эти демократические завоевания, они могли бы продолжить свое развитие и трансформироваться и развиваться в этом направлении, не в направлении Октябрьской революции. То есть она неоднозначно вытекает из Февральской.
Да, я напомню, что сегодня в программе «Грани сибирской науки» принимает участие Владислав Кокаурин, доктор исторических наук, профессор НГУ. 2017 год – это год столетия двух революций, февральской и октябрьской. Мы о них сегодня подробно говорим, мы будем копать глубже, мы будем говорить о том, как переживали жители Новосибирска, тогда Новониколаевска, те события, но это чуть позже. Ну и вы знаете, в журналистике расследовательской всегда есть такой вопрос – кому это выгодно? Забыть февральскую революцию. Здесь ответ, по-моему, уже очевиден, да, большевикам, потому что февральскую делали разные политические силы, их было много, но во время Октябрьской революции на передний и единственный, получается, план вышли большевики.
Совершенно
да,
верно.
Да, коммунисты.
Действительно, ведь февральская революция, во времена самой февральской революции, в 1917 году она воспринималась как общенародная революция. И все, по сути, политические партии, кроме самых вот правых, монархических партий, они принимали участие в этой революции. И они приняли эту революцию. И вот проводили мы интересное исследование несколько лет назад о том, вот как вообще февральская революция воспринимается в современном массовом сознании. И пытались узнать, вот с чем символизируется, собственно говоря, февральская революция. Ну, пояснить можно так. Вот Новый год у нас ассоциируется, это елка, Дед Мороз.
Там, Снегурочка.
Да, Снегурочка, безусловно.
Салат, тазики с оливье.
Да, 9 мая – это Георгиевская лента, это, значит, парад Победы. А вот спрашивали, с чем ассоциируется февральская революция. И оказалось, что никаких ассоциаций и символов она не вызывает совсем. То есть вот было событие масштабное, значимое, но в массовом сознании оно никак не отразилось.
Так, а вопрос, извините, перебью, так, а вообще знают ли о существовании этой революции, допустим, ну вот средний россиянин, идущий вот сейчас по улице мимо нашей радиостанции, вы задавали первый вопрос какой-то, да? Знаете ли вы об этом событии? Как это происходило, расскажите.
Мы составили анкету, но мы опрашивали, конечно, не случайных прохожих, у нас целевая группа, это была студенты, курсанты, преподаватели, слушатели.
То есть более подготовленные
более
люди.
Более подготовленные. И самое удивительное, там был вопрос первый. Назовите дату февральской революции.
И
ни один практически не мог ответить правильно на этот вопрос. Но называли, кто-то называл февраль, конец февраля. Редко кто вспоминал, что это было там 23 или 25 февраля. Вот такие варианты называли.
Но с годом-то не ошибались.
С годом и с месяцем не ошибались, но эта революция, ведь она продолжалась в течение недели. То есть она не конкретный день произошла, а несколько дней заняла. И вот это в массовом сознании, даже это в учебной литературе четко не прописывается и, соответственно, не откладывается в массовом сознании. А дальше был вопрос, вот что ассоциируется с февральской революцией. Ну, приводились примеры вот со Снегурочкой, с Новым годом, и тоже никаких ассоциаций, никаких символов. Ну, кто-то вспомнил, кто еще в школе изучал историю, что было какое-то двоевластие, временное правительство, то есть вот все их ассоциации с февральской революцией.
А вы знаете, сейчас вот я на фоне вот вашего рассказа и вашего вопроса вспоминаю свою школу и свои ассоциации с февральской революцией, в принципе, с 1917 годом. И я понимаю, что в этой части у меня пробел. Понятно, что я готовился к этой программе, я погрузился в тему, я все это внимательно прочитал. Но, вспоминая себя сутки назад, вы знаете... Да, Октябрьская Великая Социалистическая Революция есть. Почему она произошла, как она произошла, и какие-то образы, символы с ней связаны, прекрасно мне знакомы. Свергалось Временное правительство. А вот как оно возникло, был Николай, был царь, Временное правительство, а вот именно эти события, почему вдруг стало Временное правительство, почему, куда делся Николай, я вот понимаю, что у меня был пробел. Возможно, и школьная программа, вот я учился в советской школе, тоже, видимо, как-то не дожала в этом плане. Хотя я учился хорошо, я старался учиться хорошо, по крайней мере.
Нет, это проблема, конечно, не самих учащихся. Я тоже учился хорошо, но о многих событиях февральской революции, как ни странно, хотя то я увлекался историей.
То есть вот те советские
историей,
учебники, да. Они, видимо, все-таки в большей степени умалчивали, да?
Да, то есть была февральская революция, кратко говорилось, вот свергли самодержавие, возникло временное правительство. Как, почему, кто его возглавлял, даже многие не помнят. Ну, Керенского помнят, но ведь не, Керенский не первый был главой временного правительства. Ну и все, а потом дальше шло двоевластие, там, а дальше Ленин приезжает в Россию, и вот эти события, именно большевистская линия, она проводилась. А все остальное уходило на второй, на третий план. То есть мы, допустим, не представляли себе, ну, Ленин мы знали, что ругал меньшевика Суханова, писал по поводу его записок, но их издали только в перестроечные годы. Я когда впервые прочитал, то есть это прекрасное, прекрасный стиль, прекрасный язык и прекрасное изложение событий в столице, в Петрограде, в феврале, марте 17-го года. То есть он все это сам был свидетелем и прекрасно описывал. И вот советские учебники в этом отношении, конечно, не дорабатывали. То есть у них, ну и не было задачи у них такой показать.
Нет, у них была задача как раз сделать белым пятном вот этот, да, вот небольшой, да, период, да. И причины.
Да,
и как все это происходило?
Как происходило, но учебники, они трансформировались, начиная с 20-х годов. Мы вот здесь провели анализ букварей даже, и что в букварях отражалось. И оказывается, что в букварях, допустим, 20-го года очень четко видна новая идеология, то есть там главное событие на букву «С» – это какое событие? Совет, да, на букву «Р» – рабочий. Ну вот, то есть вот эта идеология, она уже
на
внедрялась.
На букву «Л» еще Ленина не было, наверное.
Да, Ленина пока не было, но он позже потом становится такой культовой фигурой, то есть в 20-е годы он еще не был культовой фигурой. И учебники, соответственно, начиная со школьного возраста, с момента освоения азбуки, вот как раз осваивалась вот эта большевистская концепция революции. А, собственно говоря, все остальные политические партии становились, ну, просто противниками большевиков, и ошибались они, соответственно, действовали неверно, были там глупыми, примитивными.
И даже вспоминаю, что слово СССР звучало как-то, имело какую-то негативную окраску.
Ну, это в связи с тем, что там вроде как эсеры стреляли в Ленина, вот эта такая ассоциация советского учебника, она очень четко вложилась в массовое сознание. То есть эсеры там предали советы, эсеры стреляли в Ленина, эсеры плохие. То есть вот такая однозначная трактовка, забывая, что это политическая партия, ну, больше 20 лет, ведь она вела борьбу, получается, за крестьянские интересы. Пусть она их не всегда адекватно понимала, но ведь, собственно говоря, декрет о земле, если мы возьмем, это же эсеровская программа. То есть большевики, придя к власти, начали реализовывать эсеровскую программу в крестьянском вопросе. И благодаря этому получили поддержку у крестьянства.
Ну, я так понимаю, что вот, вот истинное знание о событиях февраля 1917 года сейчас, в 2017-м, это прерогатива специалистов, ученых, вот как вы, историков, студентов, хотя, как выяснилось, знают они не очень много, но не более того. А вы какие-то подвижки вот именно в массовом, в массовой культуре, в СМИ, федеральных большей частью, видите, что вот именно идет какая-то политика просвещение в этом плане. Я вот, насколько я вот вспоминаю, все просмотренное, увиденное, люблю также каналы про историю, именно нишевые, но массовые об этом, по-моему, вообще ничего не говорят. Ну, сейчас... Либо говорят, то где-то глубокая ночь. Вот как, есть у вас наблюдение по этому поводу?
К сожалению, происходит сейчас что-то? Взята другая на вооружение идеология, то есть сейчас взято просто очернение большевиков и все, ими, все сделанное ими. И в этом отношении, опять же, теряются у нас события, те же политические партии. Основной мотив – вот большевики убили царя, и царь был хороший. И
но вот это то, вот, что царь хороший, Николай II сейчас у всех на устах, благодаря какому-то совершенно... Я даже не знаю, как сказать-то случай-то. Да.
Тут трудно подобрать слово. Трудно подобрать
Матильда, все вот эти вот... Госпожа из Госдумы.
Да, вы понимаете, что вот эти вот массовое сознание, оно формирует, оно не столько историческое знание содержит, сколько мифы, допустим, символы, разные
вот,
там...
Так, я вот еще раз тогда вопрос задам. Вы видите, что вот именно люди, отвечающие за... средства массовой информации, за массовое просвещение, каким-то образом пытаются донести истинную сущность и значение февральской революции? Или этого в принципе нет и уже не будет?
На массовом уровне я не вижу. То есть отдельные СМИ встречаются, мне интересные
но они выступления.
Да, но они такие небольшие, то есть их аудитория очень небольшая, то есть это не массовые, не центральные каналы, там у них Николай II, по-моему, главная фигура,
да,
всех
который,
этих событий.
Опять же, да, замироточил там, да, по версии тоже депутата Госдумы, той самой женщины.
Вот, и в этом плане понятно, что отрицать сделанные большевиками, ведь это тоже неверно. Потому что действительно, мы говорим после гражданской войны, они восстановили страну из руин, но другое дело, что установился какой режим сталинский и так далее, об этом тоже можно дискутировать. Но то, что они восстанавливали страну, особенно в 20-е годы, это ведь факт.
Ну да, сейчас российские коммунисты во главе с Зюгановым, не сейчас, и в принципе, после того, как они все-таки из нелегального положения вышли, когда Ельцин их запретил в 91-м году, они делают все возможное, чтобы... Ребята, вспомните, что было, что мы сделали для этой страны. И, в принципе, даже за это им, да, нужно сказать, все правильно. Это историческая реальность, и это из истории не вычеркнешь.
К сожалению, сейчас, конечно, уже события 17-го года не вызывают таких бурных дискуссий, ведь последующее событие гражданская война, она ведь тоже в массовом сознании вытеснена Великой Отечественной войной. И о гражданской войне, говорят сейчас, как-то так очень тоже глухо, не вспоминая, вернее, от основного персонажа вспоминая в Сибири, вот адмирал Колчак, там, романтик, благородный, вот такая фигура, тоже культовая рисуется для гражданской войны. Собственно говоря, редко кто и редко где пытается понять вот ту природу насилия, которая была в гражданской войне, вот то столкновение, когда, собственно говоря, в одной семье проходил раздел на белых и красных. И вот эти проблемы с формированием, это должна быть определенная направленная политика, государственная политика по формированию исторической картины.
Но, возможно, с точки зрения стратегической, государству это не столь выгодно. Опять же, интервенция. Там ступала нога американского солдата на нашу землю. Стоит ли это вспоминать? В свете последних вот этих вот противостояний США-Россия.
Понятно, то есть мы стараемся не вспоминать сейчас, допустим, не говорить уже о том же Ледовом побоище, потому что сейчас немецкой угрозы у нас нет, и нам нет необходимости вспоминать, кто с этим боролся. Это ведь достояние истории. Допустим, если мы посмотрим в Европе, ведь они к своей истории и в Америке они относятся более рационально, то есть они понимают, что об этой истории надо об этом говорить. Это
то
не
есть,
нужно.
Извините, а в слово рационально вы вкладываете какой смысл?
То есть они стараются это не загонять куда-то на задворки, где оно трансформируется в непонятно что и неизвестно что.
Не загонять
что.
В идеологическую окраску, наверное, тоже вот это имеется в виду.
Нет, а у них тоже
да?
есть...
То есть это было, это наша история,
да.
И даже у немцев, да, Гитлер – это позор, но это наша история.
Да.
Видимо, вот это
да.
вы имеете
то есть они
в виду.
Говорят об этом, они стараются это в массовом сознании, эту катастрофу социальную, по сути. А ведь, революция – это тоже была, и гражданская война – это массовая социальная катастрофа.
Это когда, трагедия была, да.
Привычный образ жизни просто сломался. И необходимо было пережить вот это событие, именно проговорить его, осмыслить, понять. Но сейчас что радует, в общем-то, что революция становится в один ряд для историков с событиями Петровские реформы, допустим, там движение декабристов, реформы Александра II. То есть мы сейчас более взвешенно и спокойно изучаем. Все-таки 100 лет прошло, страсти улеглись
вокруг
этих событий.
Ну и Столыпина стали почитать на уровне государственном, еще как начали почитать.
Нет, понятно, то есть сейчас просто что культовые фигуры поменялись. Колчак, Столыпин, Николай II. Да, они заменили и стараются ими заменить в массовом сознании, допустим, там Ленина, Сталина и еще кого-то.
Но сразу напрашивается ассоциация, что государству выгодно именно великодержавные символы продвигать в массовое сознание. Мы же сейчас себя позиционируем как сверхдержава, пытаемся вернуть себе этот статус и говорить о своем величии на каждом углу.
Хотя ни Николай II, ни Столыпин, они не были такими фигурами, которые вот для великодержавия подходящие. Ну да, Николай II.
Но глядя в телевизор, как сейчас превозносят и какой статус придают именно на уровне государственных СМИ Николаю II, так не скажешь. Мне кажется, был он, а потом все посыпалось.
Очередной миф о том, что вот Николай II, великая держава, Россия, которую мы потеряли, это вот та самая...
Вот вы проговорили ту мысль, которая вот как раз продвигается в массовое сознание.
Да. Россия, которую мы потеряли, это вот царская Россия до, собственно, либо Первой мировой войны, либо до февральской революции. Вот эта мысль сейчас, она старается ей заменить. Вот эти вот 70 лет у нас было социалистическое строительство, Великая Октябрьская социалистическая революция, теперь Россия, которую мы потеряли. Приживется этот символ или нет, трудно сказать.
Вы знаете, когда вы говорите фразу «Россия, которую мы потеряли», мне вспоминается образ вот этого барина-боярина Никиты Михалкова, который вот именно эту тему еще начал продвигать, когда сделал «Сибирского цирюльника». Вот, кстати, вы видели этот фильм? Он имеет под собой истинную историческую ценность.
Нет, это мифология.
Это мифология. О мифологии мы сегодня еще, кстати, поговорим.
Да, это интересная тема мифологии. Ведь в сталинское время у нас вообще история была, носила мифологию. Характер. То есть это некоторое такое эпическое событие, разворачивающееся во всемирном масштабе.
Большевики пишут эпос какой-то, сагу.
Да, эпос. И ведь вспомните, что в этом эпосе было. Начинается страна возле Старого Кремля, за морем, за сушей, коммунистов слушают, Москва – центр мира всего, вот находится Россия процветающая, рядом социалистические страны, стремящиеся процветать, а там где-то на задворках эти все Италии, Испании, Франции, Англии, которые гниют, погибают, умирают, где там капитализм, и они умирают. Хотя это, конечно, мифологическое полностью.
Но, кстати, нужно отдать должное большевикам и, в принципе, коммунистам-идеологам. Они делали это очень качественно и даже безупречно. Они умели мозги промывать и верили все. И делали это красиво, и до сих пор как бы понимаешь, что это сделано очень качественно. Сагу написали замечательно.
Да,
Толкин просто отдыхает.
Да, согласен с вами.
Но вот давайте на этом поставим паузу. Сейчас у нас 2 минуты региональных новостей, а далее продолжу программу «Грани сибирской науки».
«Грани сибирской науки».
Открытия и достижения сибирских ученых.
16:32 в столице Сибири. Еще раз здравствуйте. В новосибирской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Чечеров. И я продолжаю программу «Грани сибирской науки». Еще раз с удовольствием представлю моего сегодняшнего гостя. Это Владислав Какаулин, доктор исторических наук, профессор МГУ. Сегодня наша тема, сегодня наша боль сердечная. Это 1917 год, события этого непростого для России года. Владислав Геннадьевич, вот все переломные для истории страны события происходили в столицах. То же самое касается революции 1917 года. Расскажите, как восприняли жители Сибири радикальную смену власти в далекой от них столице Российской империи? Какая из революций, февральская или октябрьская, стала наиболее заметной для сибиряков?
Ну, если мы попробуем посмотреть глазами сибиряков, и в частности вот наших соотечественников, новониколаевцев в 17-м году...
Да, кстати, давайте, может быть, сразу мы тогда и про вашу книгу поговорим. Я напомню, что Владислав Геннадьевич написал книгу под названием «Новониколаевск в годы революции, гражданской войны и военного коммунизма. Февраль 17-го, март 21-го». Так вот, вы, как никто другой, знаете, какой отпечаток оставил революционный этот год на Новониколаевске, нынешнем Новосибирске. Давайте об
самое
этом
парадоксальное, самое парадоксальное, если говорить, смотреть глазами вот свидетеля событий 17-го года, как люди видели, они Октябрьскую революцию вообще не заметили.
То есть?
вот февральская революция вот. Четко, это четкая была грань. Было самодержавие, самодержавия нет. Это массовые митинги в марте 17 года. Это
здесь, в Новониколаевске.
Новониколаевске, да, везде они идут, и целыми днями, целыми ночами все стремятся на митинги, все, кто может, выходит на трибуны, все политические партии и лидеры, которые есть, выступают с речами, рассказывают о событиях. Октябрьская революция прошла незаметно. Дело в том, что вот уже к осени 17 года и в частности в Новониколаевске, в других городах Сибири, здесь два таких явления идут. Во-первых, даже три явления. Первое явление – это дефицит продовольствия очень острый. Несмотря на то, что, казалось бы, в Сибири где продовольствие, но крестьянство отказывается привозить в город и продавать продовольствие, потому что установлены твердые цены на продовольствие, а промышленных товаров нет. И крестьяне, они стараются зерно и другие продукты просто спрятать про запас. Во-вторых, это дефицит топлива, как ни странно. Дров в городе катастрофически не хватало, хотя рядом росли леса. И не только в Новониколаевске, в том же Томске у них та же проблема была. Третья проблема – это разгул преступности. Ведь, собственно говоря, когда вот эти скрепы упали, и вся вот эта система рухнула, то правоохранительная
скрепы
система...
Скрепы вы имеете в виду, прерву вас, ну, это православие и самодержавие?
Нет, это царская администрация, и вот это вот полиция, жандармерия, все вот это, что сдерживало эту преступность так или иначе, ну, в каких-то
просто,
рамках.
Да, когда вы сказали слово скрепы, сейчас оно имеет другой окрас, да, и
ну, хорошо,
вот звучит.
Та административная система и правоохранительная система, она просто рухнула. На ее месте возникает милиция народная, ну, понятно, что она не может действовать с такой же эффективностью, как действовала царская полиция в установлении правопорядка, в борьбе с преступностью. Плюс еще одно явление – это массовое дезертирство из армии, это возвращение дезертиров. Огромное количество здесь их появляется.
Именно с фронтов Первой мировой войны.
И они здесь, вот в Новониколаевске у нас был случай, когда они просто здесь останавливали поезда, вернее, они ехали на поездах, возвращались, останавливали другие поезда, которые... Ну, не везли этих беженцев и требовали, чтобы их пропустили в первую очередь. И даже вот я описываю в своей книжке один случай, когда они просто, машинист, который им объяснял, что в поезд надо вообще-то залить воды, там загрузить дров, они его связали и положили на рельсы и запустили этот поезд. Ну, без дров, без воды он просто не поехал, машиниста спасло, когда машинист отказывался их просто везти по причинам вполне техническим.
Да уж.
Вот. И третье, самое интересное, что было, это разгул вот такого суеверия и мистики летом 18-го года. Вот как никогда вот эти, видимо, события тревожные, которые происходили, вот этот распад привычного образа жизни, он странным образом повлиял на легковерие и суеверие. То есть здесь, допустим, в Новониколаевске у нас кто-то, вот летом собралась толпа на одном из митингов, и кто-то сказал, что а надо выкопать труп министра Николая I, который захоронен там в усадьбе городского головы, и тогда война прекратится, и хлеб появится. И вся эта толпа идет в усадьбу городского головы, разрывает там клумбы, ну, естественно, там никого не находит, никаких трупов министров, даже не Николая II, а Николая I. То есть это тоже фигура. Вот посмотреть, если что происходило здесь в театрах и электротеатрах, как тогда кинотеатры называли, то есть тоже разгул мистики, показывали самые там феерии, человеков-аквариумов, живых трупов, все что угодно. То есть вот такие с мистическим налетом целая серия была передач. И, соответственно, обыватели, городские жители, им было не до событий в Петрограде. То есть вот у них уже в 17-м году после февральской революции несколько таких событий наложилось. Это известие, допустим, о наступлении летом 18-го года на фронте провалившемся. И там вся вот эта история с большевиками, с германскими агентами, шпионами. Во-вторых, это корниловские события, корниловское выступление. И, собственно говоря, большевистское выступление, оно наложилось на то, что обывателю, он занят был другими делами. Добыванием продовольствия, топлива, вот это вот мистика, окружен суеверием, преступности боялся, потому что грабили среди бела дня. и никакого не было, никакой возможности защитить себя, то есть вот эта беззащитность обывателей. Поэтому события, которые произошли в Петрограде, воспринимались, ну, что-то очередное, там кто-то выступил.
То есть что-то незначительное.
Да, что-то незначительное. И в массовое сознание ведь это событие, оно никак не отложилось. То есть вот если посмотреть глазами обывателя 17-го года, знаковые точки у него, это, конечно, февральская революция, а потом выборы в учредительное собрание. То есть вот две точки 17-го года, которые они очень четко видели. Все остальное, оно у них исчезло из вот такого горизонта их восприятия. То есть это где-то находилось на периоде, в том числе и Октябрьская революция.
Ну, хорошо. А тогда, когда пришла, вот образно говоря, когда дошла Октябрьская революция до жителей Новониколаевска, нынешнего Новосибирска?
Ну, только в сибирских городах это декабрь-январь, декабрь 17-го, январь 18-го, это установление власти советов. До этого действовали прежние городские думы, они принимали решения. Ну, совет он был, как в 17-м году. И вот были эти две власти, ну, советы постепенно брали в свои руки власть. И упразднение городских дум, это произошло зимой уже 18-го года. А кое-где в том же Тобольске, ведь до марта 18-го года городская дума хозяйничала, и совет там был, собственно говоря, какой-то второстепенной властью.
А хорошо, а как жители вообще Новониколаевска приняли вот эту новую власть? Вы говорите, что они уже эмоционально выгорели, да, по мотивам, после событий февральской революции, фактически не заметили октябрьскую, стали приходить люди, представляющие новую большевистскую власть. Вот этот период, как встраивалась большевистская власть в Новониколаевск? Как,
ну,
воспринимали?
Здесь, во-первых, ожидания, тот уровень ожиданий от новой власти, что вот, февральская революция, это там свобода будет, у нас будет, все будет.
То есть их рассматривали как посланцев свободы и новой жизни?
Да, в феврале.
В феврале.
Не большевиков, а
не
вообще.
Большевиков,
да,
вообще,
февральскую,
да,
революцию.
Да.
А в октябре уже такого ожидания не было. То есть поскольку было разочарование очень сильное, вот эти идеалы февральской революции и лето, осень 17-го года, это разочарование полное в этих идеалах, то есть хлеба нет, очереди, дров нет, преступность. И когда...
То есть вопрос возникал, за что боролись.
Да, и когда уже от большевиков не ожидали, в принципе, ничего такого особенного.
Что, и смиренно пустили их на престол, так,
да,
образно говоря.
Да, грубо говоря. Ну, воспринимали так. Вот было же здесь, в том же Новониколаевске, здесь распространялась листовка о том, что «А зачем нам нужен совет? Давайте вернем царя. При царе у нас был хлеб». То есть это тоже некоторая уже иллюзия такого золотого века, что при царе-то был золотой век, хотя, конечно, он не был тут в Сибири, да, в таком виде. То есть все проблемы начались они не в 17-м году, еще в 16-м, в 15-м. Те же очереди, тот же дефицит продовольствия. Но теперь уже зимой 17-го года, в декабре, в ноябре, в декабре, теперь уже царская власть, прочно ассоциируется царь с какой-то сытостью, такой спокойной, размеренной жизнью. То есть вот выход из этой катастрофы, которая случилась в 17-м году, уже видится в установлении твердой власти. И эта власть должна навести порядок, обеспечить хлебом, дать там безопасность, топливом и вернуть такое привычное, мирное, неторопливое русло.
Но какой-то период же давали на вот этот процесс восстановления жизни большевикам. А разочарование когда очередное наступило?
Уже весной 18-го
уже
года.
Уже весной 18-го.
Особенно когда у крестьян, когда запретили им свободу торговли. Для того, чтобы обеспечить города продовольствием, ввели твердые цены и отменили свободу торговли. И все крестьянство, оно... Ну, конечно, крестьянство вообще не заметило большевиков практически до окончания гражданской уже войны. Ну, что большевики? Ну, слышали о них, были какие-то большевики, кто-то себя объявлял. Крестьянство, оно с февральской революции получило свободу. Фактически оно в 17-м году теми или иными путями получила эту землю, ну, в том числе и за счет большевистского декрета о земле. А где-то здесь, в Сибири, так просто захватывали те же леса, саморубки, самозахваты, получила землю, и им надо было вот только свободу торговли, крестьяне мечтали, а большевики ее запрещают. И, соответственно, их позиция, почему они не поддержали, вот, когда выступил чехословацкий корпус, крестьянство, большевиков, они сидели выжидательно, а мы посмотрим, что будет, а что нам большевики дали, а может, вот новая власть, она нам даст эту свободу торговли. И действительно, когда приходят эсеровские правительства, они дают эту свободу торговли. Крестьяне их первое время поддерживают. А потом, когда эти правительства начинают те же реквизиции в деревне, опять крестьяне недовольны, выступают, и восстание.
Хорошо, возвращаясь опять же к февралю 17 года в преломлении к Новониколаевску. Восприняли события в столице вот эти недельной продолжительности с восторгом?
Да.
Вы говорили, что потом пришло, довольно быстро пришло разочарование. А на кого возлагалась ответственность за то, что не получилось? Вот конкретно есть в вашей книге вот именно в этом контексте?
Нет, конкретного виновника тогда обыватели не находили.
Они искали?
Да. Они не искали, то есть это вот при царе было хорошо, а вот пришли кто-то, зачем нам эта свобода, если нет
хлеба? Были же восторженные митинги, конец самодержавия.
Да, март 17 года, восторженные митинги. А потом, когда начались продовольственные трудности, появились
вот
очереди.
Вот у нас сейчас обвиняют либералов, да, были во всем виноваты в те 90-е годы. Кстати, и тогда мистикой все увлекались. Какие-то ассоциации в этом, кстати, возникают.
Да, да. Ну, обвиняли, если говорить о осени 17 года, когда вот эти погромные настроения возникли, обвиняли... Вот это управа, там засели непонятно...
местную власть.
Да, местная власть, засели какие-то...
То есть они не дожали.
Да, социалисты.
Не дали возможность, они не дожали.
Они не работают, они там набили себе, как говорят, мошну набивают, угу. А мы тут в очередях стоим и голодаем. И вот эти погромы, которые предпринимались, управ именно, городских управ, городских дум, продовольственных управ в 17 году, осенью 17 года, вот на них... сваливали все
проблемы. То есть вы
проблемы.
Говорите, что здесь, в Новониколаевске, как раз и были погромы?
Да, здесь, ну, не погром был, полномасштабного не было здесь погрома, но здесь удалось разрешить этот конфликт. Но пытались разгромить продовольственную управу, чтобы она обеспечила хлебом. Но как-то удалось там членам продовольственной управы все-таки успокоить горожан, свалить вину на временное правительство. Собственно, это временное правительство виновато.
Но все как мы любим, да, мы любим возлагать на кого-то ответственность.
Соответственно, виной в 17-м году становилось временное правительство и его местные органы власти.
Но, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напомню, что сегодня в программе «Грани сибирской науки» принял участие Владислав Какаулин, доктор исторических наук, профессор НГУ. Еще раз спасибо, до свидания.
«Грани сибирской науки».
Открытия и достижения сибирских ученых.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.